7.04 на часах. У микрофона Андрей Матюхин. Вы на «Спутнике», друзья. И сейчас будем говорить о политике. На связи со студией Игорь Шатров, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нашим слушателям напомню, что к беседе можно присоединиться. Наш WhatsApp 8-9-6-8-766-33-11. Заходите также в наш телеграм-канал «Радио Спутник», читайте свежие новости, ну и, конечно же, пишите нам сообщения. США не относятся с пренебрежением к предупреждениям российской стороны о недопустимости пересечения красных линий. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Вот с этой новости хочу начать наше с вами общение, Игорь Владимирович, но а понимают ли вообще в Белом доме, что собой представляют красные линии и до какого предела могут дойти?
Ну, ощущение то, что понимание есть у всех. Вот единственное, что попытка что ли проверить свое понимание.
Да, и на практике вы имеете в виду, да?
Да, на практике, конечно. И спровоцировать все-таки Россию на какие-то действия, помимо заявлений. Мне кажется, оно сейчас присутствует. И так как это происходит на территории другого государства, вообще за океаном, мне кажется, Соединенные Штаты готовы пойти на что угодно, потому что предполагают, что их ответные действия России, ответные шаги России не касаются.
Да, ну вот тот же Кирби, он сказал, что передаваемые Киеву танки не представляют угрозу безопасности России. Они угрожают, цитата, русским солдатам на Украине, но не России. Но это такое себе заявление, опять-таки, сделанное из-за океана.
Ну, оно, как его можно попробовать расшифровать? Речь вроде бы идет о том, что они не позволяют, передавая эти вооружения, не позволяют Киеву использовать его, эти вооружения, их на территории России, а только в ходе боевых действий на территории Украины, но в их понимании территории Украины. То есть это понятно, что речь идет и о Крыме, речь идет и о Донбассе, и Запорожской, и Херсонской областях, что не соответствует реальному положению дел, как говорится, на земле. Да, уже ситуация давным-давно изменилась. Поэтому это заявление даже в таком, если вот его виде расшифровывать, говорит о том, что карт-бланш Украине выдается гораздо больше, чем может показаться. Но а так как мы знаем, что Киев вообще не имеет такого, что ли, не привык выполнять обязательства, то это не означает даже, что Киев не допустит более широкое применение этих вооружений. Понятно, что действительно, как вы сказали, так себе заявление. Да, я согласен.
Знаете, Игорь Владимирович, это мне напоминает ситуацию, когда там передают Соединенные Штаты эти танки, а я вот напомню, что они передали 31 танк М1 «Абрамс», да, передают, и вот по каждому этому танку, 31-му, якобы киевский режим должен написать там какую-то расписку. Мы обязуемся использовать, но это смешно, по меньшей мере, да?
То есть смешно, вот... конечно смешно, хотя вот если там говорить о какой-то международной практике, да, международных там правилах, то в принципе в этом какой-то смысл есть, да, то есть вообще оружие, когда передается, то оно передается, думаю, нередко с какими-то условиями. Во-первых, не странам, которых нельзя назвать партнерами, никто не продает оружие, да, это общая такая практика. Ну, просто такая есть практика, это очень специфический вид продукции, вид товара, это первое. Второе, конечно, могут даже ограничения какие-то накладываться, если речь идет не о, вообще о передаче, ну, скажем так, в долг, да, не то, что с Украины сейчас денег не собирается брать, ее просто загоняют не то, что в долговую яму, а ее загоняют уже в пропасть, в долговую пропасть ее бросают таким образом. Поэтому могут ставить условия, но опять же, мы понимаем, что заявления Зеленского, они ни о чем, и чтобы он не обещал даже вот подобного рода обещания, вроде бы казалось для него очень существенные, да, вроде бы за них надо отвечать. Конечно, надеяться на их исполнение никакого смысла нет.
Ну, о громких заявлениях Зеленского мы еще чуть позже поговорим обязательно. Пока что вернемся к Джону Кирби. Он сказал, что США не видят угроз для НАТО со стороны России. Знаете, это тоже, ну, такая своеобразная Ну, не издевка, да, а тоже такой пиар-ход. Мы здесь находимся в Вашингтоне, за Атлантическим океаном, и можем заявлять о том, что происходит в Европе. Собственно, диктуя Европе условия, как ей действовать, да. То есть вот Кирби тоже заявляя такие, делая заявления по поводу того, что намерено или чего не намерено делать Россия, он как бы и за Европу говорит, которую, там, европейские страны, входящие в Североатлантический альянс. И вроде как за Россию. Вот я не совсем понял это заявление.
Ну, это уловка, да, это некая уловка, во-первых, которая направлена на то, чтобы ввести в заблуждение и своих европейских партнеров, ну и мне кажется, еще и Россию. Что я имею в виду, когда говорю ввести в заблуждение Россию? Соединенные Штаты как бы говорят, ну, в общем-то, мы уверены в том, что вы ответных мер не предпримете, поэтому мы, по большому счету, тоже там не особо готовимся к каким-то серьезным действиям. Это вот так. Мы вас пощекочем, а вы, в общем-то, такие порядочные, да, не будете нам в ответ там бить по щеке, грубо говоря, да. Хотя на самом деле и они не пощекотать собираются. И понимают, что в ответ удар будет довольно мощный, это будет не пощечина, а нокдаун. Но правильно вы говорите, вот так как это, по мнению Соединенных Штатов, коснется только европейского континента, им по большому счету без разницы. То есть они провоцируют и Европу, и Россию на жесткие действия, говоря, что мы не видим перспектив какого-то серьезного ответа. Ну, в общем-то, и мы сами не особо там на что-то серьезное не претендуем. Это туман. Вот это вот, наверное, можно назвать информационным туманом. Видите, мы с вами тоже вот бредем сейчас в этом тумане и так не очень хорошо ориентируемся. Действительно, вот как-то вводит это в заблуждение. Что-то не то. Мы чувствуем, что что-то не то. А да, что да, не да. то? А что не то? Вот не можем до конца понять. Поэтому, ну что, цель они свои достигли. Они пытаются запутать. Ну ладно, они нас с вами немножко запутали. Я уверен, что они не запутали ни нашего верховного главнокомандующего, ни других командиров и офицеров, принимающих решения.
Да, да я, кстати, напомню, валдайская речь Путина, где он сказал в прошлом году, выступая, о том, что Россия не считает себя врагом Запада, но при этом Запад, ну, давайте вспомним, абсолютно четко в своих доктринах и Соединенные Штаты прям конкретно называют своим главным и самым непримиримым врагом Российскую Федерацию, да, то есть и при этом вот Кирби говорит, ну, мы, собственно, не знаем, мы ничего не угрожаем, мы не видим угроз, да, то есть вот это как такая некая провокация.
Да, с одной стороны провокация, а с другой стороны вот этот туман, введение в заблуждение, что ну все нормально. В общем-то, по большому счету, мир не подошел к порогу какой-то крупной катастрофы серьезной. Это так, это мелкие стычки, это конфликт, там, а не война. Мы все понимаем, да, то есть это как бы говорит о том, что мы не готовы, имеется в виду Соединенные Штаты, Запад, мы не готовы к серьезным действиям, не собираемся серьезные действия совершать. Ну и рассчитываем на то, что и Россия тоже, в общем-то, по большому счету, не собирается там жестко отвечать. Ну то есть вот так. Хотя на самом деле, конечно, они готовятся всерьез. Мы видим, какие перемещения войск происходят. Мы видим перемещение тяжелой техники. То есть они готовятся, а говорят, что они... Так, в общем-то, у них все в порядке, ничего не изменилось, и мы думаем, что Россия это видит и не собирается никак отвечать. Ну, действительно, это такая контрпропагандистская история, это операция по дезинформации противника, да, реально, это операция по дезинформации, конечно.
Знаете, сейчас, когда будем обсуждать следующую новость, мне такая... пословица вспомнилась. Дай палец, так руку по локоть откусят. Так вот это вот как раз к выражению Зеленского, который говорит о том, что страна помимо танков рассчитывает на поставки от западных союзников ракет большой дальности, артиллерии и самолетов. То есть вначале просили больше вооружения. Вначале просили там, дайте нам каски и бронежилеты, потом там больше вооружения, теперь дайте нам танки. Теперь уже танки дают. Ну, слушайте, ну дайте нам еще и самолеты. И, например, советник Минобороны Украины Юрий Сак, он сказал вообще западным изданиям, что ждут западных истребителей четвертого поколения, таких как американские F-16. Да, то есть, слушайте, ну это прям аппетиты растут не по дням, а по часам.
Да, в процессе еды аппетит приходит, точно-точно вы сказали, действительно, не успели эти танки прийти на Украину, да, только стоило сделать заявление и пообещать, да, Соединенным Штатам, и сразу же прозвучали заявления о необходимости поставки дальнобойных ракет и самолетов. И при этом тут же в ответ прозвучали заявления со стороны, ну, той же Германии, Шольца, например, который сказал, ну, нет. Но до самолетов точно не дойдет, до установления бесполетной зоны я просто буду стоять как стена, как скала, там, грубо говоря, на том, что Германия на это не пойдет. Но примерно эти же слова некоторое время назад он говорил и по поводу танков. И вот это как раз должно нас не просто насторожить, а должно повысить нашу бдительность. Мало того, что мы не верим Зеленскому, это уже понятно, и никаких сомнений нет. Мы теперь уже не верим и Шольцу. И это тоже уже, ну, такая аксиома, да, нет смысла доказывать, не стоит доказывать. Это говорит, к сожалению, о том, что придется готовиться к серьезной войне. У них очень серьезные намерения. Они не готовы отступать, они настолько задрали ставки, да, и настолько вот уверены до сих пор еще, что только чуть-чуть еще поднатужиться, поднапрячься, и у них все получится, что они вот готовы поднатужиться, поднапрячься. Они специально нас сейчас убаюкивают. Вот это вот реальная вся операция, вот эти все разговоры с высоких трибун о том, что так не будет, но вот мы делаем последний такой шаг, но дальше мы, конечно, не перейдем. Мы поняли, красные линии нам Россия уже обозначила, и мы, конечно, их не будем переходить. Мы не хотим, все говорят о том, что даже Германия, что вот поставки танков не должны повлиять на отношения с Россией, испортить не должны. Да вы вообще вот в своем уме, хочется спросить, вы о чем говорите? Вы собираетесь там направить нам сюда эти танки с известными нам всем крестами, да, для того, чтобы вот и хотите сказать, что это никак не повлияет на наши отношения? Поразительно. Это можно понять только исходя из того, что они рассчитывают в итоге победить, что им не придется потом объяснять, и они не рассчитывают на то, что им потом кому-то придется объяснять и извиняться, потому что они не собираются оставлять тех, перед кем извиняться придется.
Знаете, ну вот это убаюкивание, в кавычках я так скажу, да, бдительности, оно действует не на всех, в том числе и в Европе, потому что в той же Германии, вот в баварской столице, в Мюнхене, в среду ночью на улице вышли сотни людей, которые протестовали против поставок танков и вооружения Украине и выступающих за дипломатию. То есть я так понимаю, что даже немецкие, ну я в кавычках сейчас скажу, бюргеры, да, немецкие граждане, они понимают всю абсурдность ситуации и совершенно не поддерживают действия правительства, а уж тем более, если говорить о каком-то дополнительном вооружении, дополнительных поставках. То есть пока это только речь идет о Мюнхене, но не ровен час, когда такие протесты могут пройти в Германии, да и не только в ней.
Но мы видим, что и в Бундестаге заявления депутатов звучат довольно серьезно. Они уже откровенно говорят Шольцу, что он вообще переходит все возможные допустимые рамки. Мы видим, какая внутриполитическая вообще ситуация сложилась в европейских странах. По большому счету, все нынешние правительства, они колоссы на глиняных ногах в большинстве в ведущих европейских странах. Их победа вся такая на грани вот 50-50, да, 50 на 50 практически складывались в большинстве стран. Таким образом, мнение общественное складывалось, и так электорат делился, да, чуть-чуть с небольшим перевесом, а вот нынешние лидеры одерживали победу. Поэтому их положение очень критичное. Почему они идут на такой большой риск? Но, опять же, их довели до этой ситуации, их очень умело, профессионально подталкивали к этой ситуации. Американские партнеры, они как-то вот понимают, умеют манипулировать и поставили в безвыходное положение, потому что им приходится говорить все более громкие слова и все более серьезные действия осуществлять, потому что ну вот их к этому уже подтолкнули, назад пути нет. И ну, мне их так чисто по-человечески не то, что жалко, да, но это вызывает удивление. Они сами себя до этого состояния довели, видят отношения общества и уже с обществом не вступают в коммуникацию. Их заказчики сидят не вот это не бюргеры, да, для Германии, да, а это Вашингтон, да, они слушают то, что говорит Вашингтон, а не то, что говорит немецкая улица.
Слушайте, но вот этот вот Вашингтонский обком, который, по сути, управляет, я назову так, коллективными штатами Европы, да, ведь понятно, что осознание у руководителей Европы о том, что они под колпаком, оно уже давно, и они, собственно, ничего с этим сделать не могут. Но сами-то европейцы, они ведь понимают и губительность санкций, и всей этой политики. Вот это недовольство, к чему оно может привести? Ну, пусть не завтра, но через там полгода, через год. Ведь европейцы же видят, что просто уровень жизни их падает.
Все больше и больше набирают силу партии, которые ориентируются на национальные интересы. Мы это видим на каждых выборах. За раз за разом у них больше и большее количество избирателей за них голосует. И если вот так эскалация будет нарастать, то, соответственно, будет и нарастать влиятельность этих партий. То есть она уже будет такой увеличиваться не в арифметической, а в геометрической прогрессии. Это вот, по-моему, даже уже не особо разбирающиеся в политике люди могут оценить так ситуацию, потому что видят, мы видим, что происходит. И эти лидеры подобных партий, как мы видим, выступают уже открыто с антивоенных позиций, с позиций сотрудничества с Россией. Поэтому, ну как, вот я пока нынешнюю ситуацию в Европе вижу, я описываю словами «темнее ночь перед рассветом». Хотя, конечно, вот эта вот темнота очень серьезно сгущается, и, конечно, в этой чернильной такой темноте могут произойти самые неприятные события. Но рассвет все равно будет, рассвет не за горами.
Несколько слов о Трампе хочется сказать, но точнее даже не о конкретно Трампе, а опосредованно о нем, естественно, об американской, в том числе, политике и информационной политике. Значит, соцсети Facebook и Instagram, я напомню, что они принадлежат компании Meta и признаны в России экстремистской и запрещенной организацией, и эти соцсети. Так вот, разблокируют аккаунты экс-президента США Дональда Трампа, об этом сообщили в компании. Ну, а, собственно, они заблокированы были на 2 года после захвата Капитолия его сторонниками. Здесь, конечно, не ровен час можно вспомнить и о Твиттере, который, ну, Илон Маск предложил Трампу, не то что предложил, а разблокировал, да, его аккаунт в Твиттере, правда, не воспользовался этой возможностью Трамп, да, у него, видимо, свое видение теперь этой ситуации. Но вот о чем это говорит? Говорит ли это о том, что маятник качнулся в сторону республиканцев или, ну, я не знаю, что теперь готовы в том числе такие крупные компании предоставить площадку для Трампа? Или как можно интерпретировать это?
Ну, кто этим маятником управляет? Насколько этот маятник реально...
Кто виляет собакой, да?
Да, да, на самом деле, насколько этот маятник, который, как вот любой, те, кто знает законы физики, понимает, что его колебания зависят от вращения Земли всего лишь. Да, вроде природа тут влияет, да ничего подобного. В данном случае этим маятником, конечно, управляют. И мне кажется, вот эти все попытки там договориться, примириться с Трампом там, и так далее, это попытки, это, ну, как бы на поверхности мы сейчас наблюдаем то, что происходит под ковром. Попытки групп американских элит договориться, потому что приходит понимание у людей, реально управляющих этим миром, ну, капиталами, точнее. Ну, понятно, то есть я не о теории заговора говорю, а в данном случае большим деньгам, да, у них возникло пришло к ним понимание того, что довели вот этот хрупкий мир до ситуации на грани действительно Третьей мировой войны. И сами Соединенные Штаты к этому подводят мир. В том-то и дело, что рыба гниет с головы. Вот разобраться бы, навести порядок в Соединенных Штатах, и вполне возможно, не то, что вполне возможно, это объективно, потом и Запад бы успокоился в целом, да, и здесь уже ясно, что эти элиты пытаются как-то вот эту ситуацию привести к балансу какому-то, потому что вот этот резонанс, который возникает, разрушает все здание западной цивилизации. Вот это можно так интерпретировать, все вот эти попытки там крупнейших информационных монополий, да, договориться с тем же Трампом, представляющим до сих пор еще пока, имеющим за собой какую-то силу. Вот это, наверное, основное, что сейчас происходит в Соединенных Штатах. Они боятся следующих выборов. Они боятся, что следующие выборы создадут ситуацию такую в итоге, что мир станет настолько хрупким, его можно будет плечом толкнуть, и он разрушится. И в этом повинны будут Соединенные Штаты. А как же те самые дивиденды, которые они со всего мира всегда собирали, живут за счет других, уже начали поедать своих партнеров в Европе. И, по крайней мере, есть еще что есть там, да, а можно просто до такого состояния хаоса довести, что никакая теория управляемого хаоса не поможет в этом разобраться, не позволит потом в этом хаосе, вот в этой мутной воде, никакую рыбу поймать. Там будет все так перебаламучено. Вот это вот сейчас происходит, попытка стабилизировать ситуацию внутри США. Слишком они раскачали свою лодку.
А вам не кажется, Игорь Владимирович, что попытка стабилизировать происходит слишком импульсивными методами и способами? Вот попытка того самого управляемого, теперь уже неуправляемого хаоса, она приводит и в США, и распространяется на Европу к еще более неуправляемым каким-то действиям.
Ну да, импульсивно они очень резко это все делают. Тоже их как из края в край носит, качает очень. Ну потому что представьте, какая была ситуация, как вот это все трясло внутри. И сейчас инерция еще заставляет где-то двигаться резко. То есть их все попытки остановить, это как бы новый толчок, да, то есть они не останавливают, успокаивая, а они как бы толкают в обратную сторону, действительно, а маятник действительно качается, то есть вот он качался, они его начали останавливать новыми толчками. Это есть, это правда, и здесь вот тоже это вполне возможно даже не то, что несознательно делается, а по-другому не получается, настолько ситуация серьезно, что тут противоход должен быть тоже ударом, толчком, а не остановить, у них нет силы, да, для того, чтобы остановить маятник качающийся, но надо применить силу такую успокоения, ее нет, и поэтому они собирают силу в кулак и бьют в обратную сторону. Это может привести к тому, что попытки остановить приведут к еще большей эскалации. Есть такое ощущение, вы совершенно правы.
Спасибо вам большое за беседу, Игорь Владимирович. Мы вот разобрали самые разные ситуации. Напоминаю, на связи со студией был политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Также напомню, что вы на «Спутнике», и нам можно писать. Номер WhatsApp 8-968-766-3311. И не забывайте заходить в наш телеграм-канал «Радио Спутник», в том числе для того, чтобы смотреть трансляции из студии.